эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас первый выпуск подкаста 2015 года. Всех вас с Новым годом, с Рождеством прошедшим. Ну, короче, всех, кто празднует, всех со всеми праздниками. Новый год мы откроем через все океаны, через все моря. И будем сегодня обсуждать команду «Арсенал Лондон» с Владом Минакером, австралийским гонором. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, у нас с Новым годом. Ага, у нас разгар зимы, а у вас там лето наверняка в разгаре.
Да, стоит неделя 30-35 градусной жары. Так что полная противоположность от большинства.
Но насколько я помню, в Мельбурне все равно там же нестабильная температура, там все время гуляет климат, да?
Ну, обычно да, но последние несколько лет восстановилась летом более устойчивая жара. То есть январь, февраль, март – это стабильно в основном за 30. То есть в целом в году в Мельбурне Мельбурн славится своей нестабильной погодой. 4 сезона в один день и все такое может быть. Но последние несколько лет летом стало буквально без кондиционера не прожить.
А даже так?
Да, так что вот в Сиднее у нас более стабильный климат, в Австралии более влажный, но более стабильный. А в Мельбурне бывает такой от 22 до 40.
Угу.
В принципе, бывает.
А как вы, расслабляетесь в жару? Ездите купаться куда-нибудь? Там река Яффа называется, да, по-моему?
Яра.
Яра.
Да, ну в ней никто не купается.
Же, да, я видел.
Нет. Ну, здесь залив океанский, то есть до самого океана час езды. А в городе залив, который невооруженным взглядом похож на то же самое море, но с меньшими волнами, чем в океане.
Но там тоже никто не купается?
Нет, там купаются. Там купаются. Это не сравнить там для любителей, скажем, серфинга или таких, то, конечно, разница есть, но в целом он ничем не отличается от, допустим, какого-то моря европейского.
Ну, понятно. То есть купаться обычному человеку нормально?
Да.
Сколько вам ехать до этого пляжа?
5 минут.
Ну, да, там говорить не о чем.
Ну, в реальной жизни, когда приходишь домой, и дети, и работа, и бизнес, и все на свете, то туда хорошо бы раз-два в неделю попасть.
Ну, тоже неплохо, между прочим.
Ну, да.
У нас, вот я смотрю в окошко, у нас сейчас минус 13, снежок, и так, и солнышко нет, и пасмурно, в общем. Я бы на пляж сходил бы сейчас, наверное, куда-нибудь.
Ну так всегда хорошо,
где нас нет.
Прошелся по парку, по снегу.
Ясно. Yes. Да, как англичане говорят, в чужом саду трава всегда зеленее.
100%.
Ну давайте про свой сад поговорим. Вот прошел Boxing Day, последний подкаст у нас был еще до христианского Рождества, католического и протестантского. После этого Арсенал провел 4 игры и предлагаю пойти по порядку. Вот матч с Купиаром. Домашний. Что вы помните про него сейчас-то, спустя больше, чем 10 дней?
Ну, я бы сказал, что весь этот сезон, он немножко характерен тем, что все сливается в одну такую муть. То есть матчи не так ярко выделяются друг от друга. И то есть мы не видим даже там какого-то избиения андердогов, которое у нас было. То есть мы в лучшем случае выигрываем 1-2 мяча с такой на классе, с такой блеклой игрой. Правда, нас никто уже 6-1 не делает, но
пока,
тем не менее.
Пока что.
Да. Но тем не менее, для болельщика, по-моему, самый скучный сезон вот, за последние 7-8 лет, которые я могу так вспомнить. Так как однообразие такое, и играют буквально 1-2 игрока, на которых стоит именно посмотреть с точки зрения исполнителей и такого чисто футбольного мастерства. То есть все матчи как под копирку. Поэтому с Купиар ничего особо не запомнилось, кроме того, что ну, там глупого удаления
и неожиданные нервотрепки.
Неожиданные нервотрепки, да. Но в целом стандартный такой счет для Арсенала в этом году.
Ну, я согласен. Просто я единственное, что у меня осталось в памяти, что в конце игры Реднап там призывал своих даже идти вперед, потому что ясно, что он приехал за нулем очков и не собирался тут брать очки, знал, что он их не возьмет, а в конце вдруг у него появилась возможность какие-то очки взять. И он там даже там бегал у бровки почему-то. Все только в последние 5 минут началось.
Ну, стандартная ситуация, где терять нечего. Как бы даже его команда, не имеющая понятие, как забить гол, всегда есть шанс, что забросишь,
да, и кто-то,
штрафную, и Арсенал привезет тебе.
Да, кто-то поможет. Но следующая игра с Вест Хэмом была получше. Там, правда, повезло вначале, что не засчитали гол у Цонга, который и был забит с офсайдом, понятно. Но я просто думаю, что если бы не было этих игроков, которые стояли в офсайде, то был бы такой же гол абсолютно. Там они, не то, что они ничем не повлияли, а просто, честно, не видел момент удара, и мяч бы влетел независимо. Ни от кого, ну окей, его отменили по правилам там. Алдердайс может говорить что угодно, но очевидно, офсайд там был. Такой не пассивный, активный офсайд. Дальше, в общем, все было неплохо. Но опять же, в том же сюжете. 2-0, 2-1 и такая... Похожесть на нервотрепку, но мне показалось, что матч с Хэмом все-таки был выигран более уверенно, потому что моменты были при счете 2-1 во втором тайме. С Купяром-то после 2-1 моментов у наших не было, по-моему, ни одного.
Нет. Но опять же, и с Вест Хэмом не будем забывать, что и Вест Хэм в этом году играет стабильно.
Ну, поэтому получше, да, чем обычно.
Любая победа, в принципе, над ним стоит чего-то. И хоть и трудно признать Вест Хэм как серьезную команду, как бы для исторически, как бы для нас. Но все равно эта победа, конечно, стоит больше. И игра была получше. И я признаюсь, даже пропустил момент перехода Сонга в Вест Хэм. И буквально только за день до игры я узнал, что он вообще будет за них играть. Было очень интересно смотреть за ним.
Ну и как он, кстати говоря, уж Сонг?
Ну, так, легкая ностальгия была, но не больше.
Нет, не скучаю, конечно. Да, вот я хотел спросить, не скучаете вы, не считаете его, что его надо вернуть, например, не?
Нет, конечно, нет. Ну, вспомнилось, больше память просто вернула моменты некоторые из недавнего прошлого, а так, конечно, и он не игрок топ-клуба уровня, и до сих пор загадка, по какой причине он попал в Барселону. С точки зрения Барселоны.
Ну, в общем, я хочу сказать, что у Барселоны вообще количество покупок непонятных, оно заоблачное. Если брать последнюю, например, зачем им Суарес был? Которого вообще игроки игнорируют там. Я смотрел тут матч их недавно с Реал Сосьедадом. То есть его просто игнорируют игроки там. Я думаю, там бунт внутри какой-нибудь существует по поводу Суареса, возглавляемый Месси наверняка. И, собственно, зачем было платить 75 миллионов, я, ей-богу, в принципе не понимаю просто, зачем это делать было.
Вспомним. Ну, в теории, понятно, все-таки игрок, можно сказать, в тройке страйкеров мира.
Так ты знаешь, как ты его собираешься встроить в команду, вообще говоря, тогда, если ты его купил. А зачем так ты выбросил 75 миллионов, и человек у тебя забил там один, по-моему, гол за все это время, или два, я не помню. То есть логики в покупках Барселоны обычно нет. Я вообще думаю, что Барселона, она чемпион по плохим трансферам. Я помню этот трансфер Чигринского из Шахтера, которого купили за 25 миллионов, а через год продали его обратно за 15.
Да, ну то же самое с Глебом. Такая история была.
Да, с Глебом, ну, с Глебом я, кстати говоря, еще я больше понимаю, потому что Гвардиола, наверное, видел в Глебе своего игрока. То есть я хотя бы логику там какую-то понимаю, что думал Гвардиола по поводу Глеба. То, что он не смог его встроить в команду, это второй вопрос. Но зачем покупать Суареса за бешеные деньги, для того, чтобы... Не знаю. То есть, в моем понимании, лучшая опция – это ему сейчас обратно в аренду в Ливерпуль уйти.
Ну, сейчас, если я не ошибаюсь, сняли Субизарету со спортивного директора роли именно по этой причине.
Но там проблема, что у них эмбарго трансферное, они никого купить не могут в Барселону.
Ну, для них это может быть и к лучшему.
Нет, это да, но вряд ли они кого будут отпускать.
Да, нет, ну я считаю, что там проблема существует с как бы таким мальчиком золотым, как Месси, который фактически должен лично расписаться на каждой покупке, если вы хотите, чтобы этот игрок заиграл. То есть там действительно непонятно, кто управляет на самом деле командой, и команда играет, когда она хочет, но стоит игрокам немножко покрутить носом, и сразу непонятно, что происходит. Там действительно есть проблемы с такого психологического плана, и как бы это заметно даже со стороны для человека, не следящего близко за испанским чемпионатом. Мне так кажется.
Ну, да, скорее всего. Ну, то есть ностальгия по Сонгу у вас такая, очень вялая, да, такая, немножко была
Больше,
и
да.
ушла. То есть
Больше
покупать его не надо.
воспоминаний он
Но
принес.
покупать
Да.
его не надо, да?
100% не надо.
Да. После матча с Вест Хэмом мы поехали в Саутгемптон. Как обычно, оживились болельщики, которые не помнят вчерашнего дня. Ну, точнее так, не помнят позавчерашнего дня, а помнят только вчерашний. И поскольку Арсенал выиграл две игры подряд, то все решили, что сейчас будет вынесен Саутгемптон, и тут дело пойдет. Хотя Саутгемптон до этого сыграл ничью с Челси и обязан был разорвать Ман Юнайтед, но чудом многократный чемпион соскочил там и даже 3 очка увез. Арсеналу это не удалось. Могла ли игра
Да.
кончиться 4-0?
Ну, вряд ли 4-0, потому что закон футбола такой, что если бы у них все зашло, и у нас бы что-то зашло, но в целом проиграли по делу и без шансов.
Без шансов на очки вы имеете в виду.
Да.
Шансы-то забить были как раз.
Да.
И
Без
шансы,
шансов на очки имели.
да, шансы были при счете 0-0 забить. Есть ли, вот, по вашему мнению, что-то общее с игрой в Стоке, например, в этом матче с Саутгемптоном?
Да, наверное. Ну, в Стоке, конечно, было пострашнее. Вот там-то 4-0 могло вполне быть.
Но там оно и было. Просто судья чистый гол стоковский отменил четвертый.
Ну да. Но, то есть там был просто такой выделенный большим шрифтом провал, а здесь был просто типичная такая арсенальская игра в гостях последних лет. Ничего страшного и ничего хорошего. То есть, и смотря как расценивать Саутгемптон, конечно.
Ну а как вы их
Если...
оцениваете, кстати?
Ну, я расцениваю их как где-то седьмую, восьмую команду.
Ну, то есть никак конкурента за место в четверке.
Нет. Все же нет. И поэтому, конечно, седьмой, восьмой команде проигрывать без шансов, это... Ну, это симптомы того, к чему мы идем. То есть, каждый год мы ждем, что, наверное, скоро начнем проигрывать середнякам и опустимся до их уровня, но каким-то образом мы выдираем это четвертое место и ждем, что, наверное, следующий год уже эта пруха закончится.
Но
Но она не заканчивается.
образ, которого мы в этом году выдираем, совершенно понятен и конкретен, это Санчес.
Да.
Потому что без Санчеса, я думаю, мы лишились бы половины очков просто, которые мы имеем. Человек в
Да.
одиночку тащит команду на четвертое место, спасает нынешнего тренера от катастрофы.
Что можно опять констатировать полнейшее такое элемент везения, который опять... То есть вначале у нас был Робин Ван Перси, который несколько лет тянул все на себе.
Да.
Потом ушел Ван Перси, казалось, все, ничего не спасет. Но каким-то образом мы чудом вырвали это четвертое место. И теперь, когда казалось уже все, опять же, потеряно, еще и Жиру травмированный. И тут опять такая покупка, которая... То есть мы все знали, что Санчес это игрок как бы топ-квалити, но я не думаю, что многие думали, что он так быстро вльется в английский чемпионат.
Более того, казалось,
И
что это его чемпионат еще, кроме всего, да?
похоже на то, да. И в итоге опять больше как случайность, чем закономерность и по решениям тренера, а именно такой элемент везения, что такой игрок так заиграл у нас, и опять похоже, что мы возьмем свое. Так
А
что
почему вы
Венгеру
считаете, да?
продолжать...
Почему считаете, что мы возьмем свое? Потому что Ливерпуль вы вообще не расцениваете, да?
Ну, я понимаю, что еще слишком долго играть и
отставание
Ливерпуля.
Давайте поговорим. Вот человек со стороны придящий, вообще не знающий ничего, не смотрящий английский футбол, он посмотрит на таблицу, увидит, что четверка состоит из первых двух команд, которые с отрывом. Челси, Ман-Сити с ними, понятно все. Дальше он увидит Ман Юнайтед 37, Саутгемптон 36, Тоттенхэм 34, Арсенал 33, Вест Хэм 32, Ливерпуль 29. То есть все эти шесть команд, Свонси 29, то есть все семь, хорошо, семь команд эти все находятся на расстоянии там трех туров. Хотя уже будет 21-й тур в эти выходные, и уже второй круг идет. Но тем не менее, со стороны, не зная названий команд, не понимая, точнее, названий команд, что зачем стоит, то можно считать, что все семь команд, они в борьбе за четвертое место. А кто на самом деле, по-вашему, в борьбе за четвертое место из этих семи команд?
Ну, мы-то знаем историю английского чемпионата многолетнюю, и мы понимаем, что и Саутгемптон, и Вест Хэм, и Свонзи не потянут до конца. И если потянут, это будет буквально первое за много-много лет сюрприз. Я не говорю уже даже про четвертое место, но даже я их не вижу даже в борьбе за него. Там в последние 5-6 туров я не вижу, чтобы они даже уже
да, согласен,
были на расстоянии. Значит, если оставить при этом все-таки Юнайтед как большой фаворит на третье место. Хотя игры там тоже большой нет,
да, но... игры там особой нет, но там есть какое-то выцарапывание очков постоянное.
Да, то все-таки, если взять их за скобки, то, конечно, логика подсказывает, что это Тоттенхэм, Ливерпуль и Арсенал опять за четвертое место.
Так.
Но тут нас опять учит история, что Тоттенхэм исторически
в решающий момент отвалится, да?
Да, не выдерживает серьезной конкуренции. То есть он будет бороться, в отличие от... там Вест Хэма и Свонси, и Саутгемптона, но, по идее, не дотянет. А Ливерпуль, конечно, может вдруг найти ход какой-то набрать. Но, во-первых, проблема с нападающими, так как все-таки Блотелли на данный момент...
Ну, есть подозрение, что он вообще там закончил уже.
Да, есть такое подозрение.
Отход.
Если они не возьмут в аренду условного Суареса или что-нибудь такого, кота из мешка, то есть подозрение, что они просто слишком далеко отстали от четвертого места. Я понимаю, что это отставание в прошлом году, к примеру, они отставали от Арсенала, а потом вдруг чуть не выиграли чемпионат. Но в этом году что-то мне такое не видится. Я думаю, что все-таки они, да, будут в борьбе, и у них есть шанс на четвертое место. Я не отрицаю это. Но я бы все-таки назвал Арсенал фаворитом в этой... Из этой тройки команд.
Значит, смотрите, давайте по Тоттенхэму поговорим. Значит, Тоттенхэм в последние годы дважды был в четверке. Один раз он играл в Лиге Чемпионов, а другой раз не играл, потому что Челси выиграл Лигу Чемпионов. Ну, вы помните эту историю. То есть сказать, что Тоттенхэм гарантированно отвалится из борьбы за четверку, я бы вообще не рискнул.
Ну, это 2 года из 8. Типа,
ну, 8-8 он не борется. Там он начал только с приходом Реднапа. Году, наверное, в 9-м там началась эта тема. Потом он 2 раза прошел. Последние годы он эту борьбу проиграл. Но, тем не менее, он имеет опыт успешной борьбы за 4-е место. Я тоже не верю в Тоттенхэм. Но, тем не менее, вы игру с Челси видели 1 января? Какой он?
Ну, отрывки видел.
Я видел всю игру. Я хочу вам сказать, что она вызвала очень большую тревогу у меня. Потому что Тоттенхэм играл с Челси с позиции силы, не откатывался назад, выдержал этот тяжелый момент, когда они, имея преимущество, пропустили гол и проигрывали 0-1, не посыпался, хотя зашатался в этот момент. И после этого он абсолютно заслуженно выиграл. Если бы он выиграл с крупным счетом, это тоже было бы по игре. При всем том, что Челси играл неплохо. Челси не феерил, но Челси играл неплохо. Был достаточно креативен, моментов создал много. Но у Тоттенхэма появился этот лидер Харри Кейн, который, я скажу, ну, так, я сразу не вспомню, с кем сравнить из англичан.
Что вот так. Откуда вообще он взялся?
Ну, вообще, он из школы Арсенала взялся. В школе Арсенала вообще... он был отпущен в школу Тоттенхэма, а дальше он с 15 лет в школе Тоттенхэма. Он играл во всех сборных английских, 17, 19, 20, 21. Вот, и я хочу сказать, что матч с Челси это безусловное свидетельство того, что человек лидер, потому что это большая игра, в которой он провел лучшую свою игру за свой клуб. Это ровно то, чего у нас нет. То есть Жиру не может в большой игре сыграть лучшую игру. Он не может выиграть для нас даже лучшую игру, большую игру Жиру сам по себе. Он может выиграть матч с андердогами, да, большую игру нет, но, по крайней мере, он ни разу этого не делал. А Кейн это сделал, причем он бьет, он отдает, он играет головой, он может сделать длинный пас хороший на выход, острый. То есть он может навесить, пройти, навесить, сыграть вингером. То есть у него на самом деле очень широкий арсенал. Он не узкий нападающий. И перспективы очень хорошие. Другое дело, что его может посетить звездная болезнь. Не все это пойдет тартарары, естественно. Но то, что он показал в игре с Челси, это, конечно, то, чего Тео Волкоту не снилось в самом сладком сне.
Ну, это да. Но, однако, как я вижу, Тоттенхэм, это они каждый год, или, по крайней мере, довольно часто выдают один-два вот таких матча. Их проблема в том, что как бы показать такое 2-3 раза подряд, или даже там, не знаю, в течение месяца-двух, это обычно у них не получается. Поэтому я даже по одному такому матчу с таким лидером, как Челси, Тоттенхэм это не та команда, которая, как Арсенал, страдает с большими. Это команда, которая может выстрелить когда угодно, против кого угодно. Но также может проиграть кому угодно.
Ну,
То есть это...
это безусловно, но когда Арсенал поедет в Бернли, то я не думаю, что вы будете уверены в том, что Арсенал там выиграет, правда?
Нет, ну зато дома буду уверен. Хотя бы с Бернли.
Но дома уже выиграли Арсенал у Тоттенхэма, у Бернли, а Тоттенхэм сейчас играл с ними в кубке, в гостях, сыграл 1-1. Я прекрасно помню, как Бернли, игравший в чемпионшипе, нас выносил из кубка просто там 2-0. Лет 5 назад, 6. Поэтому считать, что мы в гостях, допустим, будем играть лучше Тоттенхэма, я бы не стал. Дома, наверное, да. То есть дома мы могли бы играть лучше Тоттенхэма, если Тоттенхэм сам начнет дома разбазаривать очки. Вот в этом варианте, да. Тогда можно сказать, что Тоттенхэм нам особо не соперник. А по игре в гостях, я думаю, что у нас равновеликая вероятность по сбору очков, ну, в одинаковых играх. Поэтому вот если шпоры начнут не выигрывать дома у Сандерленда, там, условно говоря, я не знаю, у кого там,
Лестера,
у
да.
Лестера, да. Вот тогда у
Который,
них...
кстати, легендарный австралийский вратарь Шварцер перешел.
И он в Лестере теперь, да, из Челси он
Да,
пришел.
вчера перешел как свободный агент. Отпустил его Мариня.
И плюс к тому, я бы не забывал, что у нас 7 февраля встреча со шпорами на White Hart Lane. Это, между прочим, через месяц. И до этого команды сыграют только по 3 игры. Я не знаю, какие у нас шансы там на White Hart Lane, по большому счету.
Да, ну там было бы неплохо не проиграть, конечно.
Вот
Но,
именно.
опять
Вот
же,
именно, да.
наше двоякое чувство присутствует. С одной стороны, мы все где-то в глубине души не против бы пролететь мимо этой четверки и посмотреть, что будет. Как бы будут ли какие-то меры приняты. Но также мы в глубине души понимаем, что вряд ли что-то будет. Так лучше уж
Так лучше уже эту четверку попасть, да?
эту четверку попасть, чем нет. Особенно, когда вот в этом году наконец-то жребий в Лиге Чемпионов нам немножко улыбнулся, так глядишь, может быть, и ближе к четвертьфиналу подойдем.
Давайте-ка я вас допрошу на этот счет, как вы считаете вероятность прохода Монако?
Ну, я считаю, грубо говоря, 60%, что да. То есть, не, конечно, мы не фаворит там явный, но все-таки фаворит. Потому что команда, которая занимает пятое место сейчас во Франции,
Вы знаете,
и
сколько Монако в Лиге Чемпионов пропустил голов?
один гол, да, это,
В
ну опять же, кто там,
шести играх.
ну группа была такая,
Зенит?
ну да, ну Зенит все-таки еще
Байер?
в лиге, и Байер тоже, это такая команда, которая обычно в лиге, это команда такого местного пользования, в принципе, все команды той группы,
Что такое местного
поэтому,
пользования? Мне надо пояснить.
которую у себя дома в чемпионатах что-то показывают, Зенит даже выигрывает постоянно, но и тоже Байер там, ну, может побороться чуть ли не с Баварией. Но когда последний раз эти команды что-то в Европе показывали? Как бы тот же Байер регулярно там 3-0 в Европе проигрывает,
Ну, он и
типа как
7-1
Шальке.
проигрывал, да, я помню. Но Байер играл и в финале Лиги Чемпионов не так уж давно, лет 10 назад.
Ну да, ну это достаточно.
Монако играл в финале Лиги Чемпионов тоже лет 10 назад. Поэтому...
Да, ну 10 лет это все-таки большой срок для.
Ну, так и Арсенал точно так же. Ну, 8 лет, ну, 9 лет назад играл Арсенал.
Ну да.
Почему?
Но все-таки я считаю так, что как бы почему я вот резюмирую, что мы все-таки легкий фаворит этого поединка, это в том, что я считаю, какой шанс на домашнюю победу. То есть в гостях ни тот, ни другой клуб особо не уверенности своим болельщикам не дает. То есть я не верю, что мы там выиграем в Монако, вряд ли. Но все-таки какой шанс, что мы можем выиграть дома 2-0, к примеру. Это такой счет, который дал бы какую-то уверенность. Я считаю, что у нас есть шанс хороший на такое. А вот у них вполне я чувствую, что мы там в ничью можем вполне зацепить. Так как они не забивают вообще, у них очень низкая результативность, и что говорит о том, что в двухигровой дуэли у нас постоянно будет шанс. То есть это не то, что мы там проиграем где-то 3-0, есть шанс, и будем как-то. Ну, то есть первая игра будет решать все. Здесь такая ситуация, что команда, которая мало забивает, всегда дает вам шанс, даже если нехорошо складывается игра, всегда есть шанс забить, и мы знаем, что они могут уже не забить. Поэтому я считаю, что там 1-1 сыграть в Монако, у
Но
нас гораздо
первая
больше шансов, чем у них
игра.
сыграть 1-1.
Окей, но первая игра-то дома.
Да, я думаю, что мы ее 2-0 выиграем. Вот я чувствую так. Или, по крайней мере, 1-0. Это, даже 1-0 в матче с Монако, это довольно большое преимущество, потому что как бы они больше, чем на один гол в больших матчах не наигрывают. Вот такое чувство, что как бы они скрепкий, но орешек, но не та команда, которая может вдруг вот волной вас закатать. А именно такие команды мощные, они и пугают Арсенал обычно.
Не, ну закатать-то Монако не закатает. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько Арсенал способен забить обороне такой достаточно хорошо организованной. Если у Арсенала проблема забить дома Купиару и Бернли до 70-й минуты не пропускает, то какие надежды на то, что Монако пропустит два, не очень понятно. Понятно, что в игре может быть все, что угодно. Можно забить на первой же минуте, там, пенальти и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что 2-0 победа такая крайне маловероятная. Более того, я считаю, что шансы пополам. Если Арсенал не выиграет первую игру, то все. То есть Арсенал не выйдет. Если Арсенал выиграет, то там шансы пополам будут. На то, что Арсенал проиграет, Монако или сыграет ничью. Вопрос, да, в то, что он выиграет там, я тоже не верю. Особо. Я не считаю, что там команды «Зенит» и «Байер». Ну, понятно, что это не «Реал» с Барселоной, с Баварией. Но, тем не менее, это команды совершенно уровней «Монако» и «Арсенала». И то, что у них были с «Монако» проблемы, говорит о том, что и у «Арсенала» будут с «Монако» проблемы.
Ну, мы все же знаем, что мы хорошо играем с французскими командами, а тут
Согласен.
важно как бы их место сегодня во Франции. То есть тот же Марсель, с которым мы каждый год довольно легко разделываемся, сейчас идет на первом месте. А Монако идет, если я не ошибаюсь, на пятом и с довольно большим отставанием. То
Ну,
есть
я с вами
это такая
согласен. Но дело в том, что
средняя французская команда.
согласен. Но в начале чемпионата они дикое количество игр проиграли, были вообще на 19-м месте. Поэтому то, что они сейчас на пятом, это для них позитивный тренд. То есть они на подъеме находятся. И они играют все лучше и лучше. Я смотрел две игры их в Лиге Чемпионов. Они последнюю игру, которую я видел, они играли с «Зенитом». Они сыграли очень прилично дома эту игру. Очень прилично. Это была решающая игра, в которой «Зениту» надо было выиграть. «Монако» мог играть ничью. Они поставили оборону. У «Зенита», конечно, кое-какие моменты были. Не забил и все. И дальше их подловили и наказали. Я прекрасно себе представляю, как ровно так же сыграет там «Арсенал». Особенно если «Арсенал» еще привезет 1-0 в свою пользу из «Эмиратс», то там точно «Арсенал» встанет назад. Ну, как он это делает с любой командой. То есть он же, я не помню игры в этом году в гостях, в которую бы мы начали играть в атаку, в давление, в преимущество, просто не могу вспомнить. Мы с Вест Хэмом даже не начали в давление, которое вроде как выиграли спокойно. С Саутгемптоном там мы чуть-чуть поатаковали, отошли назад, нас задавили полностью. Ливерпуль вообще нас растоптал. Я не хочу сказать, что Монако это Ливерпуль, и он способен таким образом нас растоптать. Но Монако способен забить со стандарта. Простите, Бербатов это высококлассный форвард. Я думаю, что да, у нас с Монако будут серьезные проблемы.
Я как-то больше боюсь таких команд, как Ливерпуль, которые имеют вот такой драйв. Как бы они могут поймать свою игру и забить там 3 гола за 5 минут, если вдруг...
Если их прорвет, да. Согласен.
Да. То Монако это такая команда, которая как бы такого не сделает. Поэтому даже если она вдруг будет вести 1-0, всегда есть шанс, что больше они не забьют, и у тебя всегда, ты всегда находишься в игре. То есть в гостях, я имею в виду. Ну а дома, конечно, побеждать надо, я согласен. Ничья дома это...
Да, ничья дома это вылет просто, я думаю. Да. Особенно еще какая-нибудь 1-1. Ну хорошо, мы же говорим это про февраль. В феврале уже закончится трансферное окно. А что, Влад, вы думаете по поводу того, что будет происходить с Арсеналом в это трансферное окно в январе? Сегодня 7 число, тишина. Что дальше будет?
Боюсь, что ничего. Как бы я не жду ничего в этот раз, к сожалению.
А обычно что... вы ждете в январе, что ли?
Нет, ну, например, в прошлом году был явный дефицит страйкеров, и казалось, что
невозможно никак нельзя не купить, да, невозможно
не купить. То сейчас нет такой явной... То есть мы-то понимаем, что опорного полузащитника как не было, так и нет уровня должного. И также мы понимаем, что как бы и в защите есть проблемы, и все... но мы знаем, что это как бы не острые проблемы, а такие структурного характера, которые всегда давно у нас. И никто их не решает даже летом, тем более зимой. Поэтому, видя, что нету острого как бы недостатка в какой-то позиции, такого, в котором Венгера просто заставит ситуация, то единственное, как можно представить, что мы кого-то купим, это если вдруг будет распродажа где-то, и кто-то очень дешево перепадет.
Ну, а
но
сам
такое зимой редко.
Сам по себе он никого покупать не собирается, да?
Думаю, что нет.
Почему?
Ну, если бы я знал ответ на этот вопрос, я думаю,
не, ну, что... Это ваше, понятно, да.
Ну, человек имеет такую патологию, болезнь, траты денег, которую мы не можем все уже много лет объяснить. И он это делает только когда уже дома конкретный пожар, только тогда он начинает, как говорится, искать новый огнетушитель. А тут пожара особо нет. Да, и в отсутствии такого прессинга он фактически вообще никогда не тратит. То есть он тратит либо когда паника в начале сезона, либо если в середине сезона у нас там кто-то травмирован сильно, и есть большой риск не попасть в четверку. Но на данный момент я как бы... Все довольно нудно и скучно вокруг Арсенала, но в то же время нету такого именно пика давления, который вот бывал за последние пару лет. Поэтому я думаю, что без такого давления он не способен... Вот только если будет где-то кто-то так плохо лежать, что надо... Можно будет, вот как мы в свое время взяли Касорлу. Я понимаю, что это не зимой было, но там была в Малаге какая-то распродажа.
Да, да, да.
И там за такие деньги он посчитал, что это, как говорится, value for money. Если что-то такое будет, может быть, но я не жду в этот раз.
То есть вы считаете, что Венгер пребывает в мнении, что ему никто не нужен?
По большому счету, да. Да. То уже Уэлбека мы бы и то не купили бы, если бы Жиру не получил эту травму. Это все понимают.
А вы согласны с этим мнением, что нам никто не нужен?
Нет, конечно. Я считаю, что, опять же, даже четвертое место, мы вот обсудили, что там борьба будет еще с двумя серьезными командами и не гарантированно. А если все-таки ставить цели выше, пусть уже не на этот сезон, но и вообще. Хотя даже в этом сезоне, я считаю, любой нормальный тренер с амбициями смотрел бы хотя бы на третье место как цель, если уже не больше. Но и ставя такие цели, то, конечно, нужно и в опорную зону кого-то, и в защиту, так как мы видим, что Кастельный в этом году не может никак стабильно набрать кондиции, а Мертенсакер, он в лучшем случае слегка не дотягивает до топ-уровня. А тут без партнера надежного, тем более. И Чемберс еще, я не верю, что он прям такой флоп, но то, что ему еще расти и расти, и что на данный момент он как бы не дотягивает, это тоже понятно. То есть проблема в каждой позиции, по большому счету. И даже я, честно говоря, аренду Подольского никак не понимаю. Не говоря уже, кого надо купить, хотя бы не отдавать то, что есть. То есть
почему,
я понимаю, что сам...
Почему вы не понимаете? Что непонятного? Подольский
я не понимаю,
посажен,
точнее, не аренду. Да, вот я не аренду не понимаю. В данной ситуации аренда, конечно, была логична. Я не понимаю, почему он посажен на лавку. То есть, вот это... Я понимаю, что Санчес как бы играет на этой позиции у нас. Именно в той... Вот тактике, которую Венгер использует, но Санчес такой игрок, что его можно поставить везде в атакующей зоне, и он... Я не вижу, как там... И плюс Санчесу нужно отдыхать. И... Имея игрока с таким поставленным ударом, я просто не понимаю, почему не использовать его хотя бы в каждом втором матче.
Ну, потому что каждого игрока нужно искать лучшее место в команде. Вот такое место ему в команде нашел нынешний тренер, и все. Я смотрел вчера матч Ювентус-Интер, в котором Подольский вышел во втором тайме. Он отличный матч провел в Интере. За те, 20, за те 20 минут, при этом это первая игра вообще его в Италии. Он вышел раньше, чем планировался. Они планировали, что он выйдет с Генуи только в воскресенье. Но смогли оформить все, и вышел он на 20 минут, его Манчини выпустил. Интер сыграл ничью 1-1. Подольский сделал голевой пас, который человек с 3 метров не забил в пустые ворота. Ну, гола просто не было. А пас был все. Ну, то есть надо было только попасть в ворота. Он взял, ударил мимо. Падение бил там. Вот, так что я-то, в общем, пребываю в полном понимании, что просто он сгноил очередного игрока, так же, как Аршавина. Просто Аршавин в силу личных причин отсидел весь контракт свой и хотел отсидеть его в Лондоне, а Подольский не хотел. То есть у Подольского более спортивный характер, чем у Аршавина. Все, и поэтому он поставил ультиматум там и сказал, что если я не буду играть, то отдавайте меня, продавайте. Потому что переговоры, Венгер же врал все. Итальянская пресса сообщила до Нового года, что вопрос с арендой решен. На следующий день Венгер сообщил, что Подольский остается в команде и так далее. А уже я читал просто в карьере Дела Спорт, и я давал ссылку на блоги. В конце года, до Нового года, числа, не помню, 28-го, 27-го. И они же написали, что вопрос с арендой давно решен, и что не решен только вопрос суммы выкупа в июне. То есть за сколько Арсенал его продаст в июне. Вот об этом идут переговоры. А то, что он больше в Арсенале играть не будет, это было данностью в декабре. Так что это такое, как сказать, не спонтанное, а совершенно продуманный ход Подольского, который потребовал, чтобы его отдали. Потому что он сидеть под Санагой не будет, и я понимаю.
Конечно, просто обидно как болельщикам нам смотреть, что мало того, что мы не можем достаточно quality в клуб привести, так уже то, что имеем, и то теряем. То есть это один из игроков, который... скажем так, в обойме, пусть, может быть, не обязательно в нашей лучших 11, это можно поспорить, но то, что он спокойно там входит в список 14-15, это однозначно. А любой нормальной команде нужно как минимум там 17-18 боеспособных игроков именно должного уровня. То есть мы берем игрока, который в худшем случае там номер 12, и мы его просто избавляемся от него фактически. Даже не продаем за деньги, а просто избавляемся.
Значит, у нас один из читателей на блоге дал ссылку на Daily Telegraph, где разбирается игра Подольского. Текст называется таким образом, что хорошо, что Подольский ушел из Арсенала, потому что статистика говорит о том, что Подольский defensively poor and lazy, то есть плохо защищается и ленивый вообще. Это гениальный этот текст написал сливной бачок клуба в Daily Telegraph Джереми Вилсон, который имеет доступ к телу господина Кронки за это, за то, что он обслуживает пиар-службу клуба. Значит, там одна из аргументаций следующая. Господин Уилсон приводит статистику рывков за игру. Это интересная статистика. Но хорошо, и бог бы с ним. Значит, на основании рывков за игру товарищ Уилсон делает вывод, что Жиру, например, сделал 62 рывка за игру, а Подольский только 30. Вот. И Жиру на первом месте вообще в премьер-лиге, а Подольский на 39-м. Поэтому Подольский плохой. У меня вопрос. А сколько матчей сыграл полных Жиру и сколько полных сыграл Подольский? Как можно вообще делать рывок на игру? А если ты вышел на 90-й минуте и сделал 10 рывков, то ты на фоне Жиру вообще ничтожество? Получается.
Нет, я думаю, что, во-первых, статистика, честно говоря, идиотская.
Абсолютно.
Сама по себе.
Абсолютно.
Но даже если забыть этот факт, то тут нужно как минимум смотреть на полную игру. А когда последний раз Подольский сыграл полную игру, я даже затрудняюсь вспомнить.
Ну,
поэтому да. Не знаю, откуда они берут. То есть а такую статистику нужно делать, как минимум базироваться там на 5-6 матчах.
А если, да, а если берется, да, совершенно верно, а если берется статистика, сколько минут потребовалось для гола, то Подольскому потребовалось 172, а Жиру 183. Что, в общем, глазом понятно, да, что Подольский, он более ответственно относится к моментам, которые у него есть. И у него процентаж реализации намного лучше, чем у Жиру. Хотя я не думаю, что его вообще можно с Жиру сравнивать. Потому что центр форварда Подольский играть не может, он все-таки другого плана игрок. Вы вспомните игру с Андерлехтом-то, когда он вышел? Помните, да? Когда он проиграл 0-1. То есть разговор вообще о том, что Подольский плох и хорошо, что он покинул Арсенал, может быть только чистой заказухой из клуба, которая тем самым объясняет, что вот мы его продали, потому что он плохой. Да продали его не потому, что он плохой, а потому что он играть хотел. И имел право на это, и требовал, чтобы в состав проходили люди по тому, как они играют, а не любимчики тренера. Вот и все. Поэтому он и продан.
Я вообще считаю, что игрок позиции Подольской, если уже смотреть на статистику и на какие-то такие сравнения с кем-то, то в его ситуации, я понимаю, что, конечно, и защитная какая-то игра должна от него исходить, то есть помогать фланговому защитнику в чем-то, но в целом его главный показатель должен быть голы
и ассисты. Статистика, безусловно.
Довольно все просто.
Что игрок уровня Подольского и амплуа Подольского должен оцениваться по статистике. И если ты считаешь, что он должен отрабатывать по полной программе назад, то тогда у тебя Подольский должен иметь место другое в команде, другое. Либо ты под него считаешь, что он играет вингера, и смещаешь в центр вингера, и он играет хорошо и правильно, тогда ты ставишь под него работоспособного защитника. И кто-то из опорной полузащиты знает, что тут у нас может быть дыра, и все время контролирует зону, куда Подольский может не успеть вернуться. Вот и все. То есть нужно заниматься тактическими построениями, нужно встраивать игроков в игру команды. Все, больше ничего не требуется. Это работа тренера.
Конечно. Это, то есть это же не просто фишки двигать, что вот этот игрок левый вингер, значит... Любой гол пропущен с левого фланга, это его вина.
Это тоже вина, да.
Совершенно. То есть его работа – это голы и ассисты. И ассисты – это, я бы даже добавил, больше хоккейного плана. То есть не только голевая передача, но и если он сделал решающую передачу, которая вскрыла защиту.
Ну второй ассист, да, типа?
Второй ассист тоже должен считаться, ну, пусть не в газетах, но хотя бы…
В голове у тренера.
Я не имею такой статистики перед собой. Могу все равно с уверенностью вспомнить, что когда Подольский проводил много времени на поле, он, как правило, полезным в атаке оказывался.
Да.
Может быть, не в каждом матче, но больше да, чем нет.
Я с вами согласен.
И такого игрока отдать просто так, при том Интер тоже показатель, что его взял там не Кальяри какой-то там. А все-таки команда уровня Интера захотела такого игрока, значит, тоже показывает, что далеко еще рано
его списывать. Что в нем видят, да, потенциал. Да. Я хочу сказать, что самая главная проблема с Венгером состоит именно в том, что он видит потенциал в том, в ком его нет, и не видит в том, в ком он есть. Это самая главная проблема. Не в том, что он там покупает, не покупает, а в том, что он видит этот футбол неправильно. Неправильно. То есть он не может распознать игроков, не может дать им адекватную оценку, и когда они растут, и когда они уже выросли, он все равно не может. То есть он до сих пор рассказывает эту басню про то, что Рамзи в защиту должен возвращаться, он там в защите хорош дефенсивли. Это собачья чушь. У Рамзи есть единственная позиция, где он может приносить пользу, это фантазиста. На свой поле ему вообще ходить не надо. Я не уверен, что он лучше в этой позиции. И Аршавин лучше Рамзи на голову был бы в этой позиции. На голову просто лучше. Но, тем не менее, вот такие оценки. Я думаю, что там связано все с этой идиотской идеологией British Core, что раньше он там французов пас, теперь он решил, что французы его там и испанцы бросают рано или поздно, и он взялся за британских игроков. Но это очередная форма, я не знаю, там расизм, неправильно, наверное, говорить, ну, шовинизма. То есть, британских игроков только ты выбираешь, выбирать нельзя, надо выбирать лучших из тех, кто у тебя есть, и покупать лучших, а не британских. То, что есть ограничения по британским, понятно, но ты можешь взять молодых, наверное, из академии для того, чтобы иметь количество доморощенных игроков. Но дальше-то нельзя брать британских игроков в расчете на то, что они будут тебе лояльны. Потому что толку от лояльности Вилшера и Рамзи никакого нет. Они сами не растут, и команда не растет. Вилшера вообще надо продавать, по большому счету, уже.
Ну, а все-таки с Рамзи и Аршавином я бы немного поспорил. Да, у Аршавина есть несколько преимуществ над Рамзи. Но Рамзи все-таки боец. И защита – это понятие. Игра в защите можно как бы двояко описать. Одна из них — это сама непосредственная близость к своей штрафной. И там действительно Рамзи нечего делать, потому что он слишком аварийный, он идет в обводку, когда не нужно, и так далее. Но защита — это также по всему полю, где ты ложишься в подкатах и, как говорится, бьешься за мяч, прессинг делаешь в атаке. Это тоже защитное действие. И вот в этом Аршавин тоже не был хорош. То есть он не только не возвращался в защиту, но и даже в своей непосредственной зоне, где он находится, потеряв мяч, он обычно ничего такого не делал.
Влад, окей.
Чтобы увернуть.
Окей. Да вот ты знаешь это про Аршавина до того, как ты его купил. Это же известно, что игрок вот такой. Если ты его купил, ты обязан пользоваться его лучшие качества. А не показывать на него пальцем, что он не ходит назад в защиту. Он никогда этого не делал. Нигде.
Здесь я согласен.
Ты его прекрасно 100%. Знаешь. Вот ты купил его, пользуй его лучшие качества. Значит, укрепи опорную зону, чтобы они за ним подчищали. Зато он тебе 10 раз отплатит впереди.
Да, то есть Месси тоже назад не бегает.
Да, можно же да, про Месси то же самое сказать, что он в отборе плохой. Ну и что? Ну, плохой. И что дальше? Да, поэтому надо сгноить, что ли? Какой вывод?
Не, ну, когда ты Месси, то тебе прощается. А Аршавин как бы...
Но Месси же не стал тем Месси, которого мы знаем сразу, да? Просто его в Барселоне знали. Знали, что надо использовать его лучшие качества. Никто от него не требовал там вгрызаться в опорной зоне в отбор мяча. Парню дали развиться, он развился в гениального игрока. Кого развили в Арсенале гениального игрока, я никак не могу вспомнить за последние бог знает сколько лет. Кого, кроме Сеска Фабригаса? Кого? Кто этот игрок, покажите.
Да, и то уже Сеска Фабригас, каждый раз смотришь на него в игре и думаешь, ну как можно было его не взять.
То есть до сих пор, да? У вас тоже эта мысль?
Да, да, постоянно. И как бы первое у меня было, как бы... Имидж, который я не мог выбросить из головы, это его пас на Косту против нас, который он сделал, да. Когда там второй гол. Да, да. Я просто думал, кто в Арсенале дал бы этот пас?
Но он их дает в каждой игре.
Может быть, Косорло.
Ну, может как быть. Исключение мы бы считали все равно.
Да. А потом в каждой игре ты видишь похожее и думаешь, ну, как может быть таких игроков слишком много?
Как можно за 27 миллионов его не взять? У меня в голове вообще это не укладывается. То есть это чистое вредительство.
Особенно если учесть, что его взяли в Челси. То есть это как бы двойное, это как говорят, six-pointer про
Да.
это двойное усиление соперника и ослабление свое. То есть
Да.
я понимаю, что мы особенно не боролись с Челси, по-любому.
Ну почему, если бы Фабрега
Но в
сыграл у
теории
нас,
могли
а
бы,
не
да.
Челси, я думаю, мы бы боролись с Челси.
По крайней мере, можно было так сказать, что если, грубо говоря, посчитать, что Фабрегас у нас это две лишние победы в год, а это
Я думаю, и больше.
довольно мало, я думаю, это довольно скромная оценка. А у Челси на две победы меньше, вот он 12 очков.
Нет, но и потом Фабрегас, Санчес, это уже дуэт такой
Это уже
напоминающий,
серьезно.
например, Джерард Торрес в лучшие годы, да, там в 2008-2009 году, например. То есть они вдвоем просто выигрывали игры и все. Ну, так же, как он с Костой выигрывает периодически там игры. Да не, ну, говорить не о чем. Арсенал вообще, если бы он взял в июне ССК, то он был бы фаворитом в июне, фаворитом чемпионата просто на тот момент.
Да, а если нет, то, по крайней мере, я думаю, что быть в борьбе, вот это все, что я жду. Я уже даже не жду чемпионства, понятно, давно, что мы не дотягиваем по разным критериям, но я хотя бы жду, наконец-то, быть в борьбе до конца сезона. Вот
Нет.
кто-то из Ман-Сити или Челси не выиграет сезон, но никто не сможет их обвинить в том, что они не все для этого сделали. То есть они бьются за чемпионство, и кто-то из них его не выиграли. То есть я хочу, чтобы мы были той командой, кто бьется. А дальше уже как карта ляжет.
Нет. Этого не будет. Нет никаких оснований для этого, потому что
К сожалению, нет.
командой руководит вредитель. Ну, я так думаю, вы думаете, сколько он проработает еще?
Ну, я не думаю, что он подпишет еще контракты после этого, уже в силу возраста и да и как-то страшно даже подумать уже об этом. То есть, если мы посчитаем, что 3 года вот эти, это потолок, то есть 2 года после этого, то второй вопрос, есть ли шанс, что он закончит раньше? К сожалению, я этот шанс расценю как 5%. То есть 95%, что он проработает еще 2 сезона после этого и потом просто сам, как говорится, на своих условиях, просто с гордой физиономии скажет, ну все, я устал. То
Оптимист,
есть,
оптимист, скажу я вам, оптимист.
вы что, вы думаете, еще новый контракт будет?
Не сомневаюсь.
Ну что, до 75 лет, что ли, будет?
Нет. Старше Фергюсона.
И сколько ему еще до этого?
Ну, 26 лет Фергюсон проработал. Вот вы
Ну да,
считаете?
но и тут не только сколько проработал, но и все-таки сам возраст уже такой, что.
Ну, 71-72 не так важно. Разницы особой нет.
Ну, это страшно подумать, потому что вот подумайте, сколько болельщиков Арсенал потеряет теряет
Я
каждый год и
только
потеряет.
хотел сказать, да, что я просто знаю значительное количество людей, которые ушли от Арсенала уже.
Я тоже знаю. Я знаю гуннеров лондонских и ни одного, у которых дети, которые не могут уже удержать своих сыновей, чтобы болели за Арсенал. То есть, потому что я понимаю, что детям все подавая титулы и так далее, и
Ну,
они довольно просто
естественно.
смотрят. Но хотя бы, когда ты не можешь, там, когда ребенку там 8 лет, ты можешь ему говорить, нет, болеем за это и все. Но когда уже ребенку там 12, и когда он начинает уже думать, понимать игру, то уже твои сказки ему больше не работают. Он начинает просто говорить, ну подожди, ну мы же, во-первых, никуда не годимся, а во-вторых, ничего не делаем, чтобы это исправить.
Да.
Так чего я еще молодой, чего я должен.
Тратить
Я
свою
вот хочу.
жизнь на это, да.
Да, и видеть людей, у которых сын приходит там в майке Ман-Сити, и думаешь, ну как же мне еще пока моего старшего удержать? Ну, пока он не в Англии, это довольно легко, потому что по телевизору я могу так сделать, что он смотрит те матчи, которые мне выгодны. Но это надолго не хватит. И так таких примеров, как говорится, миллионы. И останутся с командой, если он продлит еще контракт, то останутся с командой буквально самые такие традиционные гуннеры, которые там третье поколение
Да
и так
нет,
далее.
хватает молодежи, которая интересует другие вещи. Вот на блоге у нас недавно человек совершенно написал, Я даже вам процитирую сейчас, вот открою. Такая фраза, такой крик души, что Арсенал, он в целом старается выиграть честно. Вот цитату скажу вам. Смотрите. Наверное, надо меньше стесняться, лупить из-под тишка, нырять, выпрашивать карточки и пенальти, валяться на газоне и кольца якобы от боли, а на самом деле от смеха. Тогда, может быть, и победы в тяжелых матчах придут. Но мне точно такой Арсенал перестанет нравиться. То есть читателю...
Еще есть такие.
Да, да, да. То есть читателю не нужны победы. Читателю, у него в голове создан миф, я думаю, что вообще самостоятельно создан, что Арсенал старается выиграть честно, а все остальные стараются выиграть нечестно. И вот он болеет за этот миф, что Арсенал старается выиграть честно. На самом деле, просто Арсенал ведь не старается выиграть, и в этом дело. А не в том, честно вот, там вот происходит, именно. Нечестно. Просто Арсенал не старается выиграть чемпионат.
Но человек... миф я даже не знал,
да, что вот, пожалуйста, да, существует миф, человек болеет вот за такой Арсенал, которого нет в природе. Но он у него в голове создан.
То есть, я понимаю миф, что Арсенал играет красиво. Это почему миф? Потому что это таки была реальность.
Была,
да. Арсенал имел свой почерк, имел свою игру. И эта игра действительно привлекла многих из нас... именно как болельщиков Арсенала. Но это миф сегодня, потому что сегодня этого уже нет.
Да бесспорно.
То есть, бесспорно, да. Есть пару-тройку комбинаций в каждой игре, которую можно назвать вот это арсенальское, но не больше. Такой цельной игры или какого-то игрового рисунка у нас вообще нет.
Ну, они когда-то случается, прорывает, но все реже, реже, реже. В этом сезоне был кусочек с Ньюкаслом, наверное, минут 15-20 дома. Но это уже все, да, становится исключением, а не нормой.
Да, но там миф насчет честности, это, я согласен, во-первых, действительно никто не старается выиграть вообще, так что как... А во-вторых, сказать, что у нас нет симулянтов и что у нас буквально все... примерные граждане играют, а в других командах играют всякое.
Ну да, да, шваль, понятно. Это смешно. Да, но тем не менее, вот такой миф существует, то есть человек искренне верит, я понимаю, что я вижу, что он искренне пишет, то есть он верит в этот миф. Таких мифов больше, чем достаточно, ведь миф о том, что Арсенала не было денег на покупки, это такой же миф, но люди готовы в это верить. Людям на самом деле нужны отмазки. То есть они не могут принять... тот факт, что на самом деле люди, которые управляют клубом, они над ними издеваются. Люди не могут принять этот факт. Поэтому они ищут постоянные отмазки. То нет денег, то мы играем честно, то мы играем красиво, то еще что-то. Люди не хотят признавать реальность. И таких людей очень много. Поэтому Арсенал без болельщиков не останется. Более того, куча таких людей, которые готовы отдавать деньги свои. Ну, в Англии имеется в виду.
Да, но тем не менее, есть... Я на личном примере людей хороших знаю, что если раньше купить мембершип в Арсенале, это было не так просто, и нужно было его либо в лиз брать.
Было целое дело, да. Сейчас вообще без
проблем. Да, то сейчас без проблем. То есть это явно уже результат вот этой политики. То есть мы уже имеем, как бы, да, стадион еще заполняется более-менее, но вот этого интереса вокруг клуба. То есть то, что за билет люди там схемы всякие придумывали, вот этого ажиотажа уже нет.
Более того, попасть на стадион по плюс-минус номиналу, плюс, может, 20%, там 15%, вообще никаких проблем. Вообще нет никаких проблем. Попасть на арсенальский стадион. Я помню, когда я первый раз ходил на Эмиратс, это было целое дело с билетами, в результате я пошел в хоспиталити. То есть я не смог достать билет на сезон 06-07, какой-то игры, я уже не помню, была это. Просто были сложности с билетом серьезнейшие. И я понял, что мне для гарантии дешевле, чтобы я же приехал бы, да, то есть я же должен попасть на игру. Мне пришлось брать хоспиталити по заоблачной цене для того, чтобы попасть на стадион.
Да, вот хороший пример, это вот мой хороший знакомый, которого вы тоже знаете в Лондоне.
Угу.
Гуннер, который мне просто рассказывает, что к нему приехал товарищ и попросил, можно ли взять два билета на матч с Тоттенхэмом, а это всегда... То есть 5 лет назад с него бы посмеялись. Типа, через неделю матч ты шутишь?
Ну да, да.
А тут спокойно человек подсуетился, вот два билета пошли.
Да.
То есть, а уже матч с Тоттенхэмом, если ты можешь достать билет, то это уже вообще... То это показывает, что... То есть, да, снаружи это еще не видно, так как ты смотришь по телевизору и смотрится, что людей достаточно и все нормально. Но если мы раньше считали, что видя 60 тысяч на стадионе, мы знали, что есть условно еще 100 тысяч, которые там хотели бы быть, то сейчас мы видим 60 и знаем, что это все,
Там
что
нет
есть.
60, как мы знаем, никогда
Ну да, и это
отшлаг.
тоже. Но я как бы обобщаю, но в целом мы видим, что вот это второй, третьей оболочки вокруг этого,
Да, да, да.
следующего кольца и следующего уже нет. То есть, значит, это уже идет на остаточном таком принципе.
Эксплуатация гуннеров. Возможно, гуннеры неимоверно лояльны. Она будет продолжаться еще какое-то время. В этом нет сомнений. Но фан-база клуба вымывается, безусловно. Она вымывается текущей политикой. Это абсолютно очевидный факт,
Я
который...
думаю, что да, если бы мы могли еще поговорить и найти статистику, к примеру, продажи футболок по миру,
У нас есть статистика продажи
я уверен.
футболок, но она включает в себя только официальную, понимаете? То есть по официальной статистике Арсенал выглядит очень прилично. Реал с Манчестер Юнайтед по 1,5 миллиона в год, а Арсенал 800 тысяч, он там на каком-то на 8-м месте, но тем не менее. У него больше, чем у Ман-Сити, понятно, больше, чем у Интера с Миланом. Но
Ну, я не уверен даже, что это... То есть, Ман-Сити в Англии, это маленький клуб по сравнению с Арсеналом,
конечно,
традиционно.
конечно.
Но если посмотреть там в условном Китае или Сингапуре...
Ну так вот, сложно, потому что основная же продажа футбола, по большому счету, это контрафакт. И мы это вообще этих цифр не знаем. То есть в Китае 90% гарантированно продается левака. Мы знаем только официальные цифры. Кто там в Китае будет официальные футболки покупать? Ну, вы понимаете, какой это
Ну,
процентаж.
конечно.
А вот если бы мы знали цифры контрафакта, тогда, я думаю, там бы мы за голову всех схватились. Потому что дело дошло до того, что Оксфорд-стрит, центральная улица торговая в Лондоне, где куча ларьков со всякого рода лондонской символикой, в том числе и с футбольными шарфами и футболками, так дело дошло до того, что в половину ларьков вообще арсенальских футболок не было последний раз. Никаких. Сити был всюду, арсенала нет вообще.
И это при том, что Арсенал все-таки
Лондонский клуб все.
самый большой, не просто лондонский, но всегда был самым большим лондонским клубом. Мы
Ну,
уже это как-то обсуждали, что все-таки Челси традиционно был намного меньше клуб.
В смысле стадиона уж точно самый большой. В смысле фан-базы, наверное, тоже был. Сейчас тоже трудно сказать. Потому что фан-база Челси растет, Арсенала падает.
Да, вот я когда смотрю в той же Австралии, просто даже не на улице, а просто по количеству футбола, которые я вижу в магазинах. То есть не только футболок, но и другой атрибутики. То есть с Ман Юнайтед ты можешь купить там домашнюю, гостевую, просто майку, просто кепку, там просто какой-то свитер. То есть вариантов там 20. Арсенал там вариантов будет, скажем, 5 видов атрибутики. А той же Астон Виллы там будет один. Остальное надо по интернету заказывать. Магазины просто не вывешивают на витрины, знают, что это никому не нужно. Там Тоттенхэм вообще нету. То есть надо просто где-то тоже заказывать. А в простом там спортивном магазине нету. Но что интересно, Ливерпуль, который
Да, тем не
тоже
менее есть.
есть и тоже
Да.
типа на уровне Юнайтеда.
Да.
Вот в Австралии там.
Вы знаете, мне кажется, с чем связано. Дело в том, что в Ливерпуле, ну, по крайней мере, вот очевидно, нет вредительской политики. То есть в Ливерпуле и хозяева, и тренер, и игроки, они в целом все хотят выиграть титул, и они за него реально борются, когда могут. В 8-м, 9-м они боролись реально, и они хотели выиграть, и могли. И в прошлом году они были очень близки. И они выиграли Лигу чемпионов, в конце концов, хорошо, это было 10 лет назад. Но тем не менее. То есть в Ливерпуле другая история. Есть единение болельщиков, хозяев и игроков, ну, по крайней мере, на внешнем уровне сейчас. А в Арсенале-то этого нет, в Арсенале раскол. И все.
Да, и плюс, ну, в той же Австралии, опять же, Ливерпуль был очень популярен в 80-х годах. Там играл австралийский игрок за них, и вообще в такие годы, когда они очень много выигрывали, они накопили, как бы, кучу детей-болельщиков, которым сегодня, скажем, по 40 лет, по 35-40, и эти люди выросли как болельщики Ливерпуля и своих детей так воспитывают. И, то есть у них уже база за счет 80-х годов, если не раньше. Ну и потом сегодня, то, конечно, есть это чувство, что команда делает все, чтобы что-то выиграть. Ну, у нее ничего не получается, но она делает
ну, хорошо,
все
но в
для
прошлом
этого.
Году у них великолепная часть сезона была, да? У них, в общем, начало да. было хорошее, и вторая часть отличная. То есть они реальные были претенденты номер один на титул. Вы помните, был период,
да.
когда они были номер один.
А с нас не, у нас не просто не растет фан-база, с нас даже смеются. То есть очень часто, когда узнают, что ты болельщик Арсенала, то начинают тебе приводить кучу всяких смешных случаев, где либо мы там выигрывая 3-0 не выиграли, или где мы выпускаем какого-нибудь там клоуна, который вообще нигде бы не заиграл. То есть Арсенал это теперь буквально как повод посмеяться уже.
Даже да, мне кажется даже, что сейчас к нам больше с сочувствием относятся.
Уже да, уже даже не смешно.
Да, уже так и не троллят особо так просто. Ну ладно, не будем мы заканчивать на минорной ноте. Поговорим о матче со Стоком, два слова. Ну Сток же это наш клиент дома. Но я не помню случая, чтобы Сток нам оказал серьезное сопротивление. То есть не то, что я не помню, его просто не было случая, чтобы Сток с момента своего возврата в первый дивизион, а в ВПЛ он вообще никогда не играл до 2008 года, чтобы он нам из нас пил кровь на Эмиратс. Я такого, ну, не, такого не было.
Ну, год-два назад что-то было, что они сравняли счет при счете 1-0, потом я что-то припоминаю. Так было, где ну, не то чтобы кровь пили, но был не такой простой матч. Ну,
хорошо, некоторое количество времени, может быть, счет был 1-1, и что?
Ну, да.
Ну, что, Аня, ну, воскресенье у нас, что?
Ну, мой прогноз 2-0, опять же, потому что на классе я вижу это как типичную такую победу Арсенала этого сезона, где мы забьем гол, после этого будет игра находиться в балансе, где Сток будет иметь какие-то моменты, но потом мы наконец-то забьем второй и выключим их. Но, опять же, все, что хочешь, может быть, и но все-таки, я думаю, какая-то уверенность есть.
Ну да, да. Несмотря на то, что Сток в этом году в гостях выиграл у Ман-Сити, да, провел
и
кучу.
Ну, над нами нас, издевался.
Над нами издевался вообще дома. Но он и в гостях кровь пил в этом сезоне Сток. И по большому счету так уверенности не должно быть. Но учитывая вот эту историю игры со Стоком дома на Эмиратс, в общем, да, представить себе, что Сток что-то сможет нам противопоставить, трудно. Хотя, я думаю, что мы постепенно плавно придем к тому, что игры с андердогами перестанут для нас быть гарантированными 3 очками. Домашние даже. Выездными.
Да,
выездные они уже перестали.
Один плюс вообще в том, что к нам такое сочувствие, как мы говорили, это в том, что болельщиков Арсенала теперь не будут считать Глори Хантерами такими, как, например, 10 лет назад. О, чего ты выбрал Арсенал? Почему тебе не поболеть за Сандерленд? Любишь только титулы, а тут ты уже говоришь, да какие титулы? Если бы я любил титул, я бы уже не болел. И действительно, уже
давно был пальцем в синей или голубой форме, да?
Да, пальцем никто уже не покажет. То есть это один плюс.
А так, да. Сомнительный, конечно, плюс это такой.
Скажем так, в этом году сложнее всего, вот для меня, как вы понимаете, с разницей во времени, смотреть матчи бывает в довольно неудобное время, и иногда там записываешь и смотришь, не знаю счета. Иногда встаешь в 5 утра и так далее. И иногда задаешься как бы вопросом, а стоит ли смотреть, или матч вообще проходной. Так вот, в этом году все сложнее становится заставлять себя смотреть. А это, конечно, уже
плохой признак.
Плохой признак.
Но матч со Стоком вам дадут посмотреть в нормальное время еще.
Это да. Ну вот матч с Ливерпулем, к примеру, он именно был в неудобное там время, 3 часа ночи. И, ну, так как это Ливерпуль, то я хотел именно впрямую его посмотреть. И в конце уже думал, какая бы ни была игра, но победа все-таки в Энфилде, это будет... Я не зря все это полночи провел возле телевизора. и думаю, ну дотянут все-таки или нет, потому что, в принципе, последние там минут 20 Ливерпуль мало что создавал, и
нет. Последние
такое
минут...
давление делал, но
да
я не помню, что прямо было
10
сразу.
Минут последние просто каждая атака Ливерпуля заканчивалась с моментом и ударом поворотом. Там чудо.
Ну, ударом поворотом, да, но как бы я не назвал бы, это просто был навал.
Нет,
но когда
это вас ночь
забили
попутала.
Гол.
Ночь попутала.
Ну, может быть. Когда забили этот гол, я такую злость испытал. Просто что думать, мало того, что ночью смотришь, мало того, что игра никакая.
Да, так еще и удержать не могут.
Так еще удержать не могут. И еще в третий, и гол пропускают такой, гол с углового, притом не с какой-то там наигранной комбинацией, где какая-то скидка была, а просто привычно, кто у Ливерпуля может забить головой? Центральные защитники, ну елки-палки, ну хоть посмотрите на них. Хоть потрогайте за них, за их майку.
Да, знать, проверить, как... чего майка у него сделана, да, хотя бы.
Так нет, такой, как говорится, предсказуемый гол, что просто аж... То есть каждый гуннер, смотря этот матч, думал, когда этот угловой был, ну сейчас забьют, наверное.
Помнится мне, Влад, когда мы с вами делали первый подкаст лет 5 назад, 4, не помню, вы были гораздо более оптимистичны.
Ну,
да, вот что с вами сделал Венгер, да.
Да, время такое, то есть я еще тогда был наполовину, скажем так, да. На вопрос, есть ли шанс выиграть титул с Венгером, если будут сделаны там какие-то покупки, то я ответил бы, что возможность такая есть.
А сейчас?
То есть я верил, что я вероятность это не назвал бы высокой, но я думал, возможность есть. Теперь я просто... Ну, 1% на это уже не дал бы. То есть Месси, если бы нам сейчас пришел, мы все равно.
Я думаю, он через пару лет ушел бы в Интер в аренду.
Это точно. А пока суд доделал, ушло бы еще пару человек еще раньше.
Да.
Которые бы не вписались бы больше в схему.
Да. Думаю, что все обстояло бы именно так. Значит, не удалось нам с вами закончить на оптимистической ноте, несмотря на то, что да, были праздники. Но я все равно думаю, что Арсенал столько должен выиграть.
И у Монако тоже.
До Монако еще надо
вперед.
Дожить. Да, там еще. Потом выезд в Ман-Сити. Там будет где погрустить. Но зато потом будет дома игра с Астон Виллой. Потом уже со шпорами, потом Монако там.
Ну, выезд в Ман-Сити у нас задача простая. Не проиграть крупно. Это будет уже успех.
То есть задачу не проиграть вы вообще не ставите, да?
Ну, то есть где-то в глубине там ставлю, но я знаю, что
но не
каждый видно. Из нас думает, что если проиграем там 3-1 или 2-0, так можно считать улучшение.
Хорошо, Влад. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Извиняюсь за недостаток позитива на этот раз, но...
Ничего страшного.
Сложно.
Слушатели вас поймут. Я все-таки... Вот у меня есть чувство внутреннее по поводу матча с Ман-Сити, что Арсенал даже в Ман-Сити может выиграть. Это ни на что не повлияет в смысле итогов сезона, но потому как играет Ман-Сити в этом году дома, то Арсенал, в принципе, возможности выиграть есть. И сегодня у нас нет предсказателя в программе, они находятся на астральных новогодних каникулах. Прогнозы все есть, они будут, и Влад дал прогнозы, они все будут напечатаны в субботу. А закончим мы сегодня старой австралийской песенкой по поводу матча Арсенал-Ман-Сити, что его может выиграть Арсенал. Есть такая австралийская, была такая австралийская группа Bee Gees. И у них есть такая песенка, которая называется «I started a joke». То есть «Я пошутил». Всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, тем не менее, знаем только мы. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry.
Was on me.